АВМ Медиа представляет подкаст Ирина Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников».
Картин Караваджо в Москве никогда не видели. Одна единственная картина Караваджо имеется в Государственном Эрмитаже. Ну, естественно, не было и выставок этого художника. Караваджо – один из самых великих мастеров, который входит в пантеон итальянского искусства. Но не только Италии. Его место для развития европейского искусства не может быть преувеличено. Это одна из центральных фигур развития итальянского искусства за все века его существования. Он выступил как новатор. И не просто как художник, который ввел какие-то новации, но как бунтарь, как мастер, творец, опровергавший многое из того, что было до него. Он предложил как бы новое мировосприятие. Он предложил новый изобразительный язык. Практически его открытие, а открыл он пути для развития реализма, реалистического искусства, были чрезвычайно важны и использованы вплоть до начала XX века. Время, когда возник новый авангард, который в какой-то мере закрыл те 3 столетия развития европейского искусства, которые были до того. В какой-то мере Караваджо один совершил поворот в развитии искусства, который до него, за 100 лет до него, сделали такие мастера, как Рафаэль, Леонардо да Винчи, Тициан и Микеланджело, открывшие высокое возрождение в Италии. Что сделал Караваджо? Каждое искусство в любую эпоху имеет художник, видит перед собой какой-то идеал, идеал личности, идеал мира. Но всегда существует разное соотношение между идеалом и реальной жизнью, идеалом и натурой. Искусство Возрождения построено на утопическом идеале прекрасной личности, прекрасного человека, человека, который может все. Он является как бы творцом всего сущего. Караваджо предложил новое соотношение идеала и натуры, идеала и реальности. Можно было бы назвать его принцип, его искусство – это не идеальная, но реальность. Идеальной норме высокого возрождения Караваджо противопоставил неповторимость индивидуальности. Вслед за основным его подходом, пониманием искусства, соотношения искусства и жизни, следует и новые жанры, которые он ввел. Он ввел жанр натюрморта, бытовой жанр в искусство. Он предложил новые темы и новых персонажей. Он ввел особый человеческий типаж, простонародный, иногда грубоватый, иногда очень терпкий, противовес такой идеальной красоты человека Возрождения. Он бывает в своем подходе к показу жизни откровенно жестоким, но он может быть, как никто, необыкновенно нежным. Есть картины, в которых мы ощущаем его необыкновенную душевную теплоту. То есть он предложил эмоциональный, огромный диапазон, в котором он видит человека. масштаб открытий Караваджо огромен. И я думаю, что мы убедимся в этом, уже обратившись к его картинам. Очевидно, одной из первых картин Караваджо была картина «Юноша с корзиной фруктов». Но кто-то называет ее первой картиной. Возможно, это трудно доказуемо. Ясно одно, что она исполнена где-то в первой половине 90-х годов 16-го столетия. Картина эта находится в галерее Боргезе в Риме. Изображен по пояс юноша с корзиной в руках. Корзина наполнена замечательными фруктами. Естественно, для специалистов, для ученых, интерпретация этого юношеского образа была очень разнообразной. Но прежде всего в голову приходила типичная для эпохи Возрождения, для этого времени вообще, возможность какого-то иносказания, какой-то аллегории. Поэтому, возможно, кто-то называл эту картину «Осенью», имея в виду, что она могла входить в серию картин, что было тогда очень привычно, посвященную временам года. Она могла входить в серию пяти чувств и означать вкус, поскольку изображены фрукты. Наконец, это мог быть и автопортрет. Кстати говоря, черты лица этого юноши напоминают некоторые не портреты Караваджо, а образы в его картинах, которые считаются его изображением. Были попытки даже каким-то образом интерпретировать это изображение как изображение понятия любви, причем тоже в очень широком диапазоне, имея в виду даже какой-то образ такой нетрадиционной любви в образе этого юноши, вплоть до любви Христовой, озаряющей своим сиянием весь мир. Я думаю, что такая сюжетная мотивировка, она, в общем, не угадывается в этой картине, потому что ее можно просто рассматривать, этого юношу с корзинкой, как торговца фруктами, который предлагает свой товар. Но здесь, конечно, всех, и прежде всего вот тех, кто увидел эту картину в то время, когда она была создана, конечно, поразило непосредственное восприятие самой натуры во всем разнообразии ее красок и видов. Совершенно замечательно, это всегда отмечается исследователями, написана вот эта корзина с фруктами. Такого живого изображения натюрморта, собственно говоря, итальянское искусство до того не знало. Интересно, что в это же время был создан, мы бы сказали, чистый натюрморт Караваджо. В галерее Амбразиано имеется картина, изображающая просто корзину с фруктами, даже без персонажей. То есть вот эта живая, то есть мертвая натура, но ее воплощение в картине, оно занимало художника. Можно думать, что такого рода изображение, которое дало потом, конечно, толчок к развитию и бытового жанра, и жанра натюрморта, в одной из первых картин он обозначил фундамент своего творческого метода. Если говорить вот об этом видении мира, который здесь продемонстрировал нам Караваджо, то, может быть, стоит вспомнить тот культурный контекст, исторический контекст, в котором развивалось его искусство. Ведь он работал в самом конце 16-го столетия. И за ним как бы просматриваются очень многие и важные события и в области истории, и в области науки. С одной стороны, это было время великих географических открытий. Была открыта Америка, был открыт путь в Индию. С другой стороны, в научной области в самом конце века, 16-го, возникли такие гигантские фигуры, как Джордано Бруно, Галилей, Кампанелло, знаменитый утопист. Одним словом, люди, которые необыкновенно расширили взгляд людей на мир через самые разные каналы. Каналы научных исследований, путешествий, географических открытий. Мир стал более широким, объемным. И вот, собственно, этот мир первым во всей его полноте и богатстве увидел художник Караваджо. Сам Бруно говорил о себе: «Я академик, никаких академий». То же самое мог бы сказать о себе Караваджо. Он великолепно знал творчество своих предшественников. Он преклонялся перед Микеланджело, и мы это видим почти в каждой его картине. Но никакие правила, никакие навязанные извне закона, никакие примеры не могли служить ему путеводной звездой. Зная и используя, конечно, достижения своих предшественников, он явил новый тип художника, художника независимого, художника, полагавшегося на свое собственное творческое воображение. Возвращаясь к нашему юноше с корзиной фруктов, я бы хотела еще обратить внимание ваше на появление очень интересного приема художественного в этой картине. Это соотношение света и тени. Здесь это только намечено. Мы видим эту световоздушную среду, мы видим, как располагается тень и свет. Но за этим мы еще не видим того, как использует Караваджо этот прием в своих следующих картинах. Совершенно очевидно, вот что в этом соотношении, в этой дымке, которая слегка покрывает картину, мы угадываем, что он знал открытие Леонардо, его великое открытие так называемого сфумато, то есть вот этой легкой светотени, этой дымки, этой воздушной пленки, которая была одним из приемов, позволяющих придавать образам Леонардо особую одухотворенность. Уже в начале 17-го столетия была создана картина «Святой Иоанн Креститель». На картине изображен обнаженный юноша, который обнимает агнца, овна, ягненка. Он поражает нас излучением радости жизни, которой он наполнен. Он изображен в таком очень смелом, резком движении. Он ничуть не скрывает свою наготу, как античный какой-нибудь персонаж, герой. Он обращается к нам, на его лице улыбка. Вот радость жизни, которая его переполняет, она как бы существо этого замечательного образа. Здесь мы сразу же знакомимся и как бы принимаем вот этот особый, опять-таки, прием Караваджо, удивительную пластическую энергию, которая проявляется и в повороте, и в самой пластике самого тела, объемов тела. Оно полно жизни, оно живет, оно пульсирует, оно обладает особой энергией, которая передается зрителю. Замечательно написанная такая деталь, как красный плащ внизу у ног этого персонажа. Он опять-таки обладает той особой, совершенно какой-то особой, я бы сказала, форсированной пластической силой, которую мы, пожалуй, не видели в живописи раньше. Особенно для специалистов очевидно, что в памяти Караваджо, когда он писал святого Иоанна Крестителя, конечно, были юношеские образы Микеланджело, которые он изобразил на Сикстинском плафоне, в Сикстинской капелле. Но этот персонаж, он несколько другой. Он не обладает той возвышенной красотой, тем аристократизмом, который есть в образах юношей в Сикстинской капелле Микеланджело. Это более простонародный такой тип и, я бы сказала, такой более народный персонаж, который изображен здесь Караваджо. Кстати говоря, по поводу изображенного персонажа существует много теорий. Исследователи некоторые просто отказываются принимать в образе, вот в этой картине, изображенного юношу как святого Иоанна Крестителя, предшественника Христа. Он изображен обнаженным, он как бы всем своим внешним видом, ну, несоразмерен, не соотносится с этим образом святого. Но имеется много доказательств тому, что это все-таки образ святого Иоанна Крестителя. И в частности, конечно, вот он обнимает ягненка. Известно, что Крестителю принадлежат слова, когда он как бы представляет Христа, он говорит: «Вот Агнец Божий». Поэтому появление этого животного здесь не может быть случайным, особенно если иметь в виду, что все-таки Караваджо выходит из эпохи Возрождения. К образу Иоанна Крестителя Караваджо обращался не раз на своем творческом пути. Еще одна картина, исполненная примерно в это же время, а может быть и немного ранее. Мы опять видим, что святой изображен с обнаженным торсом. Мы видим характерный для него красный плащ. Это тоже сидящая крупная фигура, но она в данном случае выступает на таком темном фоне и моделирует с каким-то источником света, который падает слева. Вот тут мы как раз особенно начинаем внимательно приглядываться к тому, как много значит свет и тень в картинах Караваджо. На лицо персонажа падает тень. Мы почти не угадываем выражение его лица, но зато его торс, его движение, вся пластика его тела обрисованы необыкновенно выпукло. Одна из исследовательниц называет этого Иоанна Крестителя в картине Караваджо мальчуганом с римских окраин и сравнивает его с образами юношей и мальчиков в фильмах Пазолини, собственно, нашего современника. Надо вам сказать, что когда бываешь в Риме, то видишь вот этих мальчиков 16, 17, 18 лет. Вы знаете, они как будто бы сошли с полотен Караваджо. Они очень похожи на них. Этот типаж сохранился до нашего времени. Мне тоже неоднократно приходилось их видеть. Потом они быстро меняют свой вид, они мужают, ну, становятся другими. Но вот эти итальянские юноши этого раннего возраста очень похожи на персонажей Караваджо. Но по настроению этот образ несколько другой. В нем нет этой безудержной радости, в нем есть какое-то волнение, может быть, какое-то сомнение. И вот даже этот жест, который несколько трудно определить, почему он именно такой, а не другой, он говорит о каком-то, может быть, настроении ожидания, может быть, даже некоторой меланхолии. Но во всяком случае здесь появляется такое особое уже эмоциональное напряжение, которое также станет характерным для произведений Караваджо. Безусловным шедевром мастера явилось его большое полотно «Положение во гроб». Надо сказать, что очень долгое время и в России, да, в общем, и в Европе, и в Италии, эта картина считалась как бы главной картиной Караваджо. Эта картина «Положение во гроб» была создана для церкви Кьеза Нуова и находилась там до 1797 года. Во время наполеоновских войн Наполеон, а он сделал это со многими картинами, не только из Италии, но и из Голландии, из других европейских стран, картина была перевезена в Париж и находилась там до 1815 года. В общем, 18 там сколько лет она отсутствовала в Италии. Затем она была возвращена, поступила в Ватикан, и вот с тех пор она находится в Ватикане. В этой картине как бы соединены два сюжета – оплакивание Христа, снятого с креста после распятия, и его погребение. Мы видим группу людей, которые поддерживают тело скончавшегося Христа. Они его оплакивают, и они готовятся опустить его в могилу. Тело Христа удивительно бережными движениями поддерживают его близкие, святой Никодим и святой Иоанн, любимый ученик Христа. За ними мы видим группу из трех женщин. Это Мать Христа, Богоматерь, Мадонна, это Мария Магдалина, и это Мария, три Марии, Мария Клёпова ее называют. Замечательно передана эмоциональная волна переживаний, которая охватила всех присутствующих. Она начинается внизу, у плиты, которую отодвинули над могилой и в которую готовится опустить тело Христа. Это беспомощно висящая его рука и белая простыня, на которой мы видим эту руку. Это момент тишины. Затем мы видим лица Иоанна и Никодима. Они полны напряжения. Они поддерживают тело, но само их движение, бережные и щадящие, как бы, они передают еще одно настроение. Затем мы видим тихую скорбь Марии, матери. Она опустила голову, ее лицо состарилось. Мы помним Марию в пиете Микеланджело, ее лицо полно горечи и скорби. Лицо Магдалины с поднятой рукой, склонившейся за спиной Никодима. И, наконец, выплеск чувств в третьей Марии. Молодая женщина поднимает вверх руки, ее рот приоткрыт, и мы слышим, как бы слышим, тот крик горечи и отчаяния, которое она издает. Вот вся эта гамма от бездыханного тела к вот этому крику, она проходит через эту картину. Картина задумана почти как монумент. Недаром обычно отмечают какое-то скульптурное начало, которое здесь присутствует. Оно не только в скульптурной пластике этих тел, но оно и в самом построении всей группы, как некоего монумента. То есть в ней есть особый тип героизации, который применяет Караваджо. Содержание этой картины – это смерть героя. И, разумеется, она производит тем самым большое впечатление. Мы приглядываемся к лицам персонажей, и видим лицо Христа с таким мученическим выражением. Мы видим его почти обнаженное, прикрытое повязкой тело. Мы видим его рану, до которой дотрагивается рукой, поддерживая его Иоанн, и невероятные усилия, которые отражаются на лице, на покрасневшем лице Никодима, который держит его ноги. Мы присматриваемся к лицам и видим, во-первых, у всех героев этой сцены нет нимбов, то есть привычного сияния вокруг головы, которое сохраняется во многих картинах и ренессансных мастеров на эти сюжеты. Мы видим лица этих людей и видим, что это какие-то совершенно новые персонажи для картин того времени сравнительно. Мы можем сравнивать только с эпохой Ренессанса и последующей эпохой маньеризма. Это лица, в общем, людей из простонародья, и этот новый тип человека, который вводит, сальный тип человека, который вводит Караваджо, мы просматриваем его и в том, как выглядят их руки, ноги, жесты и весь их внешний облик. Эта картина, в общем-то, не очень обычна для Караваджо. В ней не столько само действие, хотя оно, конечно, присутствует, и в напряжении этих людей, которые поддерживают тяжелое тело, и в жестах персонажей, сколько монументализация каждого из героев и придание им вот этого характера, я бы сказала, который всю картину позволяет рассматривать как какой-то памятник поверженному герою. Очень большую роль играет, конечно, в этом ощущении и каменная плита. Обычно никогда так не изображали ни положением во гроб. Вот именно так, как она представлена здесь. Под углом она выходит на зрителя, и она как бы является тем краеугольным камнем всей этой сцены, так же, как Христос является краеугольным камнем христианской церкви. Надо сказать, что картина пользовалась очень большой известностью. И известно много копий с нее. Их делали такие великие художники, как Рубенс, как Фрагонар, как Жирико и даже Сезанн. То есть это произведение было, ну, как бы образцовым для многих художников, которые даже, ну, Рубенс, безусловно, не мог бы состояться без Караваджо, но Фрагонар, Жирико, Сезанн все находили уроки в творчестве Караваджо, в творчестве этого великого художника. Через несколько лет было создано еще одно чрезвычайной важности для истории европейского искусства создание Караваджо. Это его обращение Савла. Эта картина была написана для церкви Санта Мария дель Пополо в Риме. И была заказана неким Черази, который был казначеем папы Климента VIII. Капелла, в ней предполагались и были заказаны Караваджо две картины, а именно картины с изображением Петра и с изображением Павла, собственно, двух главных апостолов Христа в католической церкви. Они были посвящены Петру и Павлу. К сожалению, сам Черази не дожил до момента, когда картины были установлены в церкви. Да и заказывал он не совсем те картины, которые там сейчас находятся. Дело в том, что в заказе, который сохранился, написано, что эти картины должны были быть написаны на кипарисовых досках. Но картины, которые находятся сейчас в церкви Санта-Мария-дель-Пополо, и мы знаем, что они были уже в 1606 году установлены. Чирази умер на 5 лет раньше. Они написаны на холсте. Известно, что первый заказ Караваджо исполнил именно на досках. Но потом случилось так, что они оказались в Испании. Одна из них с изображением святого Петра пропала. Но картина с изображением святого Савла, он же Павел, она вернулась в Италию и со временем оказалась в коллекции коллекционеров Одескальки. Конечно, было бы чрезвычайно интересно показать эти две картины рядом. Первый вариант и второй вариант. Тем более, что они очень отличаются друг от друга. И вот та картина из церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Несомненно, что она является наиболее значительным, просто гениальным образцом творчества Караваджо. Хотя и первая из исполненных картин чрезвычайно интересна. Но совершенно две разные концепции. Первая из них, которая находится в частном собрании, это многофигурная композиция совершенно другого как бы жанра, такая многолюдная, кричащая. Капелла, в которой было предложено работать Караваджо, относительно невелика. И расположенные на боковых ее стенах две картины находятся расположены достаточно близко друг к другу. Откровенно говоря, стоя перед капеллой в церкви, имея в виду, что войти в нее невозможно, она закрывается такой преградой, рассмотреть эти картины очень трудно. Те зрители, которые приходят в эту церковь специально посмотреть два произведения Караваджо, они видят сбоку картины. Им надо отойти в сторону и заглянуть со стороны. В этой картине фактически только три персонажа. Это Савл, его, я не знаю, кто, никто не может сказать, это его денщик, его оруженосец и огромный конь, который стоит к нам крупом, мы видим весь объем его могучего, огромного тела. Савл – язычник, гонитель, очень жестокий гонитель христиан, был обращен в христианство. А произошло это так. Он ехал в Дамаск с тем, чтобы опять-таки совершить какие-то деяния против христиан, и был сражен лучом света. Перед ним в небе появился Христос и ангел. И он услышал слова Христа. «Савл, Савл, за что ты гонишь меня?» Савл упал на спину, и случилось преображение. Он стал не Савлом, а апостолом Павлом. Он поверил в христианство. И вот этот момент, когда лежащий на спине Савл вздымает руки к свету, который льется на него сверху, это момент его душевного прозрения, это момент душевного перерождения, это момент духовного восхождения к новому миру. Таким образом, процесс озарения человеческой души никогда ни до Караваджо, ни после не был показан. Все это сделано путем жестов, удивительного перспективного решения. То, как написано тело Савла, Павла на земле, удивительного мастерства, с которым того, как мы это видим все перед собой, такого образа, именно образа в мировом искусстве больше нет. И это особенно разительно, имея в виду эту огромную массу тела коня и стоящего в глубокой задумчивости, погруженного в какой-то мир своих чувств, безусловно, связанных с событием вот этого приспешника Савла, который где-то понимает, что произошло какое-то великое событие. Интересно, что в картине нет ни образа Христа, ни ангела, то есть те, кто, в общем, совершили это событие, вселив в сердце и в душу этого жестокого и неверующего человека какой-то новый мир духовный. Но все это видит зритель. Об этой картине очень трудно рассказывать. Ее нужно увидеть, ее надо прочувствовать во всех ее мельчайших деталях, в деталях этого удивительного света, который излучает поверженное тело Савла, во всей этой атмосфере, как будто бы тишины, но звучит свет, звучит как орган. Вообще вся картина, надо сказать, у Караваджо не одна такая картина, в которой мы как бы слышим музыку, очень высокую музыку. Караваджо, как я уже говорила, создатель новых жанров, внес жанр натюрморта, бытовой. Интересно, что очень скоро, естественно, он должен был перейти к живописи, связанной с религиозными сюжетами, потому что заказчиками выступали люди и церковь, которые просили его именно об этом. Но вот то преобразование, которое он сделал, то, как он сумел каждый религиозный, церковный сюжет насытить элементами реальной жизни, которая как будто бы именно сейчас, именно здесь проходит перед нами. Это удивительное совершенно открытие, революционное открытие этого замечательного художника. На наших глазах происходит чудо озарения Савла и превращения его в ближайшего апостола Христа Павла, но и происходит чудо искусства, которое создано Караваджо. В 1606 году, за 4 года до смерти, в жизни Караваджо происходит событие, которая резко изменила его жизнь. Но в этой связи надо сказать несколько слов о личности, о человеческой личности Караваджо. Это был совершенно особенный человек, достаточно мрачный, независимый, смелый, не подчинявшийся никаким правилам, живший по каким-то своим законом. Если угодно, он являл собой совершенно новый тип художника, но его можно было бы назвать первым художником богемы, не подчиняющийся никаким правилам и установлениям. Конечно, он писал по заказам заказчиков, но очень часто вступал с ними в пререкания, не принимал их требований. И заказчикам или приходилось отказываться от его услуг, или, напротив, приходилось подчиняться его настойчивости. Попыток какого-то заигрывания заказчиками у Караваджо не свидетельствовано. Он был неуемным человеком в своей личной жизни. Это опять-таки была жизнь художника богемы. Существуют целые листы полицейской хроники, тех драк, какого-то буйного поведения, которые фиксировали те, кто следил за частной жизнью Караваджо. Он участвовал и в попойках, и в драках, И вот как раз в 1606 году случилась драка во время игры в мяч с художником Рануччо Томассони, в результате которой он убил своего товарища художника. Он должен был бежать из Рима. Это событие стало всем известным. Его приговорили к тюремному заключению. Был издан специальный папский приказ, по которому он должен был быть арестован, и, в общем, ему грозила смерть. Караваджо должен был бежать из Рима, и он направился на юг Италии. Незадолго до этого события он начал работать над картиной «Христос в Эммаусе». Работа была создана в момент этого бегства. Он ее уже заканчивал, когда он уехал из Рима. Закончил ее он где-то под Римом, во владении князей Колонна. Надо сказать, что вот это семейство князя Колонна, не только сам князь, но и его близкие, они оказывали большое покровительство Караваджо. И хотя это был очень трудный партнер в жизни и в искусстве, тем не менее они, видимо, умели ценить и понимать его дарование. «Христос в Эммаусе» – это известный сюжет, посмертное явление, когда Христос по дороге в городок Эммаус является двум путникам. Это апостолы, которые сначала не узнают Христа, а потом, когда они собрались в трактире за трапезой, и Христос преломил хлеб, по жесту, с которым он это сделал, они узнали своего учителя Христа. Вот изображен как раз этот момент, когда Христос преломил хлеб, и путники, апостолы узнают своего учителя. На этот сюжет у Караваджо есть еще картины, в частности, картина «В Лондоне». Все они разные. Каждый раз он давал как бы разную интерпретацию. Такая более традиционная интерпретация – это изумление этих двух путников, сидящих за столом, которые находят свое выражение в жестах, изумление и вот открытие для себя. Собственно, такое несколько внешнее переживание сцены. Если же говорить вот о той картине, которая находится в галерее Брера в Милане, то мы видим, что здесь более такое глубокое, я бы сказала, более эмоционально, внутренне развернутое описание состояния Христа и его спутников. Они все сидят, конечно, за столом, за ними еще две фигуры. Фигура трактирщика и служанки. Только в лице Христа мы видим некоторую такую утонченность и облагороженность, конечно, его лика. Остальные персонажи – это простые люди, несколько мужиковатого типа. Они тоже взволнованы, но это волнение проявляется в более сдержанных жестах. А главным образом, вот я бы сказала, в той удивительной группе Христа и двух апостолов, как они как бы слиты каким-то единым настроением. То есть произошел тот момент, когда они узнали не только по внешнему жесту, в них есть как бы духовное узнавание своего учителя. Я бы сказала, что вот эта тема такого духовного слияния этих трех персонажей, оно особенно наглядно по такой некоторой безучастности, я бы сказала, непричастности трактирщика и служанки. Они еще не ведают, они еще не знают, что произошло. Но это знают вот эти трое единомышленников, мы бы сказали, которые вот вокруг этого преломленного хлеба объединились в данный момент. Интересно, что вот исследование этой картины, оно показало, что в левой части была другая живопись, был изображен проем, в который виднелась даже зелень какая-то. То есть это было несколько более повествовательно. Вот трактир, вот комната, вот за окном видна зелень и так далее. И, видимо, Караваджо решил потом записать этот фон. То есть сосредоточить вот эту тему встречи трех близких друг другу людей. То есть он предложил нам вместо описания ее эмоциональное переживание. Последние 4 года наполнены скитаниями Караваджо по югу Италии. Из окрестностей Рима, где он закончил эту картину, он переехал в Неаполь. И надо сказать, что его приезд в Неаполь очень много значил для неаполитанских художников. Он практически создал неаполитанскую школу XVII века. О нем уже были наслышаны в Неаполе. Когда он приехал, у него сразу появились заказы. Там были любители, коллекционеры, которые уже понимали, кто такой Караваджо. Он очень быстро завоевал вот это положение первого художника своего времени. Затем он переехал в Сицилию, на какое-то время он жил на Мальте, потом он вернулся в Неаполь. Одним словом, он убегал от правосудия, он скрывался, и вот в этом напряжении просто и защите себя и своей жизни он продолжал писать картины, но творчество его наполнилось новыми эмоциями, новыми переживаниями. Его картина «Святой Франциск с черепом в руках». Одиночная фигура, но вспомним святого Иоанна Крестителя, и один вариант, и другой. Это совсем другой образ святого. Он изображен в такой потертой рясе. Здесь очень мало деталей в этой картине. Святой держит череп перед собой, он погружен в раздумья, ну, скорее всего, в раздумья о смерти, поскольку он держит череп. Здесь почти нет деталей. Я бы сказала, такой эмоциональный удар. Он вот в этой киноварной ткани, которую мы видим рядом с ним. Мы видим его лицо. И удивительные детали. Немножко кинвари на ушах и на кончике носа. И мы понимаем, что он находится в очень холодной пещере. Вот это удивительно, как Караваджо. Такая небольшая деталь, но он передает ту среду реальную, в которой находится святой. Это картина о таких весьма горестных раздумьях. Совсем другая по эмоциональному накалу, другая большая картина, исполненная им в Неаполе для церкви Сан-Доменико Маджоре. В дальнейшем она, картина была перенесена в главный музей Неаполя, музей Капо-ди-Монте. Это картина «Бичевание Христа». Христа у колонны. И в самом деле мы видим, что центральную часть картины занимает большая колонна. К ней не привязан Христос, но руки его завязаны веревками, и он находится рядом с этой колонной, окруженной 3 палачами. Вот эти фигуры палачей и самого Христа, они все даны в резких и сильных движениях, которые так отличаются вот от этой позы, погруженного в свои раздумья святого Франциска. их движения кажутся почти гротескными. И как-то необычно изогнуто тело Христа. Прекрасное, светлое, как бы излучающее свет. Тело почти обнаженное, но которое искажено движением под влиянием вот тех действий, которые с ним производят его палачи. Здесь много скорби, горечи, отчаяния. И, я бы сказала, огромного внутреннего протеста против того, что совершают палачи со святым. В отличие от этого погружения в себя, вдруг даже непривычный какой-то выплеск энергии, внутреннего движения и внешнего движения в этой картине, которую описывает нам художник. В палачах он подчеркивает низменный характер их внешности и, напротив, вот облагороженность Христа и в его лице, и в его теле. Здесь мы видим ту брутальную, я бы сказала, экспрессию, которая появляется во многих произведениях позднего периода художника. Он изображает иногда сцены, ну, в данном случае этого нет здесь, но сцены убийства, сцены, скажем, отсечения головы. Он изображает кровь, брызнувшую из ран жертв и так далее. То есть вот эта тема насилия, агрессии, она появляется в творчестве художника с очень большой силой. И вот об этой теме нам как раз повествует картина «Бичевание Христа». Я обращаю ваше внимание опять-таки на огромную роль, которую свет и тень играют в картинах Караваджо. И в данном случае это опять-таки вот эта борьба света и тени, какие-то фигуры погружены в темноту, какие-то высвечиваются. Все это драматургия света, которая подчеркивает какие-то эмоциональные движения, которые характеризуют уже внутреннюю жизнь персонажей. Страдание, противостояние страданию – это одна из важных тем позднего творчества Караваджо. Как ни странно, а может быть и не странно, примерно в эти же годы он пишет картину «Спящий Амур». Амур – бог любви. У нас в памяти у каждого хранится большое число изображений этого веселого, хитроумного, игривого персонажа. Но мы никогда не видели, чтобы его изображали так, как на этой картине его изобразил Караваджо. Почти всю картину в длину занимает обнаженное тело маленького ребенка, все испещренное темными тенями, кажущееся очень некрасивым. Да и его лицо с закрытыми глазами одутловато. Мы видим, что это Амур. Он лежит на распростертых крыльях. Мы видим над его головой, мы видим внизу под его телом. Более того, в левой ручке он зажал свое главное оружие – стрелы, которыми он ранит влюбленных. Одним словом, классический символ языческой красоты здесь сведен к безобразию. Так сказал один итальянский очень знаменитый ученый Роберто Лонги. Это не изведение, конечно, сознательно. Разрушаются какие-то идеалы. Идеалы красоты, идеалы любви, идеалы радости. И вот в таком непривычном, ну просто небывалом образе, единственном в своем роде образе Амура, повествующего о любви, о счастье, о радости, рассказывает нам Караваджо. Картина написана в таких коричневатых тонах, в серых тонах. Конечно, это очень драматическое по своей сути произведение. И ведь недаром его иногда описывали в литературе не как спящего Амура, а как мертвого Амура. Буквально за год до смерти Караваджо пишет картину «Поклонение пастухов». Это очень большое полотно. Он написал ее для церкви, где она тоже находилась очень длительное время. Ну, а затем в Мессине, на Сицилии, он написал это, тогда он жил на Сицилии, она поступила в Сицилийский музей в Мессине. Мы видим всю эту огромную амплитуду эмоциональную, на которую был способен художник. Этот строй, он лишён всякой агрессии. Напротив, господствующее настроение в картине – тишина. Мы видим еще один диапазон, ощущаем, на который способен художник. Интересно, что эту картину заказали францисканцы. Ну, известно, что этот орден, его идеалом была жизнь простых людей, даже нищета. И, собственно говоря, этот хлев, в котором мы видим полулежащую на соломе Марию, прижимающую себе к младенцу, и четырех пастухов, которые стоят рядом, исполненные тех же чувств, которыми исполнена Мария, мать, они смотрят на младенца Христа. За ними мы видим животных, мул и бык, которые стоят недалеко вот от яслей, в которых мог бы находиться младенец Христос. Рядом с Марией, так в темноте, не заслоняя, как бы и не выделяясь, наоборот, уходя в тень, мы видим фигуру святого Иосифа. В этой картине происходит удивительная трансформация для обычного настроения картин Караваджо. Как бы от действия, которое все-таки характерно для очень многих его произведений, особенно многофигурных, я имею в виду, главный акцент перенесен на переживания. Что здесь замечательно в этой картине, это нераздельность всех чувств. Все чувствуют одинаково, все думают об одном. И отсюда вот этот градус, это состояние умиления, преданности, изумление перед тем, что явилось в мир младенец Христос, оно достигает какого-то высшего напряжения. Удивительная нежность, удивительное ощущение слияния всех в одном чувстве царит в этой картине. Как никогда ни в одной другой значение приобретает конкретная среда, в которой находятся персонажи. Она довольно все-таки для Караваджо подробно описана. И этот хлев, и эти животные, эти люди, какие-то натюрмортные предметы в левой части, внизу картины. Мы это все видим. Это солома, как она прописана. Это беленькая часть ткани, которая слева, мы опять-таки видим, она тоже входит в тот небольшой натюрморт, который виднеется в левом нижнем углу. Все это полно такой душевной теплоты, такой нежности, переполняет эту картину, что она, несомненно, является просто одним из шедевров Караваджо. Она находится в Мессине, в музее, куда не каждый путешественник доходит, доезжает. И, наконец, последняя из картин, которую мне хочется вам показать, это картина мученичества святой Урсулы. Я думаю, что ее справедливо считают последней картиной Караваджо, написанной им, видимо, в Неаполе. В настоящее время она находится в собрании банка Интеза и демонстрируется в Неаполе, и находится в Неаполе. Она написана в последний год жизни художника. Сюжет ее заключается в том, что при императоре Диоклетиане христиане подвергались гонениям, и в самом начале 4 века уже нашей эры такому гонению подверглась святая Урсула. Ну, до того, как стать святой, она была дочерью короля Британии. Ее история, она написана в одном сочинении 10 века уже нашей эры, которая была посвящена кёльнскому епископу. Урсула дала обет целомудрия, она отправилась путешествовать в Рим из Кёльна с подругами, их было много, этих молодых и юных дев. Они вернулись в Кёльн. Кёльн был в это время, там находились гунны, вот это племя, этот народ, который вторгся вот в европейские пространства. И король гуннов, предводитель, вернее, так можно сказать, да, захотел сделать ее своей женой, она отказалась, он ее убил, и убили всех ее спутниц. Как говорит легенда, народ Кёльна восстал, они изгнали гуннов, а Урсула была провозглашена святой. Это как раз опять одна из картин, самая поздняя, в которой тема убиения, убийства звучит в полный голос. Мы видим, как этот страшноватый персонаж в военном одеянии, предводитель гуннов, он выпускает стрелу, она попадает в тело, в сердце Урсулы, и она погибает на наших глазах. Это драматическая картина, и одновременно Урсула совершает подвиг, потому что ее гибель стала поводом к освобождению города Кёльна. Кончина Караваджо была весьма трагичной. Несмотря на опасность, которой он подвергался, поскольку папа объявил его преступником и требовал его, так сказать, выдачи, он принял решение вернуться в Рим. Он отправился в Рим на корабле, и во время этого путешествия погибли все картины, которые он взял, он какие-то картины взял с собой, они погибли. Ему удалось оказаться в небольшом городе, где он заболел и умер вскоре. Ему еще не исполнилось в то время 39 лет. Это случилось в 1610 году. Он умер, не зная, что к этому моменту папа уже даровал ему прощение и позволил ему вернуться в Рим. В этой смерти много загадочного, много неясного, как все-таки все произошло на самом деле. Но ясно одно, что Караваджо так и не вернулся в Рим, и он погиб где-то на пути к вечному городу. Я думаю, что искусство Караваджо в свое время вызвало общественный резонанс, как бы мы сказали сейчас, какое-то волнение, которое, может быть, не вызвали какие-то другие художники. Скорее, это характерно для нашего времени, когда какие-то новые явления в искусстве возбуждают любителей искусства, ценителей искусства. В то время это было достаточно непривычно. Например, мы знаем вот просто такие записи современников, когда говорили, что Караваджо – это антихрист, несущий гибель искусству. Или такой великий художник, как Пуссен, который, надо сказать, обязан Караваджо целым рядом находок, которые он потом сам использовал в своих картинах, говорил о том, что Караваджо явился в мир, чтобы разрушить живопись. Его искусство вызывало разные реакции, но, тем не менее, он должен был быть счастлив и тем, что и в его время нашлось много людей, которые с пониманием отнеслись к тому, что он делал, и приняли его искусство.
Вы прослушали подкаст Ирины Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников». В этом цикле вы также можете познакомиться с другими выдающимися художниками, начиная от эпохи Возрождения до начала первой половины XX века.